Глава 15. Практическое постижение любви. На следующее утро после завтрака Михалыч пришел к Артуру. И это было несколько необычно, так как чаще всего он приходил или после обеда, или вечером. Оказалось, что у него был выходной, и он пришел в больницу чем-то помочь. Он сказал, что выспался, почитал, помедитировал и теперь чувствует себя прекрасно. «Кто рано встает, тому Бог дает». У Артура скопилось к нему много вопросов, но он не стал спрашивать его, почему Михалыч плакал. Артур в очередной раз удивился, что Михалыч вчера с утра до позднего вечера работал в больнице и сегодня вновь пришел, хотя вроде к нему в гости, но заодно уже полтора часа кому-то помогал. Но это уже не входило в его обязанность. В этой больнице всегда не хватало рабочих рук. И всегда нужно было что-то делать. Но, несмотря на это, от него практически всегда шло хорошее настроение. Артур заметил, что даже когда у Михалыча была физическая усталость, от него все равно шла какая-то светлая энергия, сияние, и хотелось слегка подзарядиться этой энергией. Они провели занятия по дыхательным техникам. О том, как возвращаться быстро в здесь и сейчас, как удерживать это состояние. А почему только в состоянии здесь и сейчас можно ощутить божественную благодать? Я ощущал благодать часто, когда ездил на какие-то собрания, когда пели молитвы, когда присутствовал на лекциях ярких проповедников. Раньше посещал званые концерты и выставки. Спросил Артур. «Но все-таки это отличается от того, что ты испытывал, когда входил в холодную воду ради спасения детей, так? Пока ты находишься на ментальной платформе, даже в довольно очищенном и, следовательно, возвышенном состоянии, тебе могут нравиться возвышенные эмоции от каких-либо искусств или от посещения духовных собраний, благодаря наличию там энергии благости. Вначале это полезно, но задерживаться слишком долго на нем не стоит. Задержавшись на этом уровне, человек рискует сильно привязаться к этим эмоциям, сделать их смыслом жизни. А это усиление эгоизма со знаком плюс. И, следовательно, через какое-то время маятник качается в другую сторону. И человек становится унылым, занудливым, склонным осуждать других и очень ментальным. Порой считающий, что он очень многого достиг и дальше идти уже некуда. Мир такому человеку зачастую представляется как что-то стабильное и постоянное. Эти люди считают, что им особо нечего постигать. До сердца такого человека достучаться очень и очень сложно. Поэтому, наверное, первые ученики Христа были простыми рыбаками. Лишнее знание умножает скорбь. Они приучают человека жить головой, а не сердцем. Как мы уже обсуждали, также они очень сильно увеличивают гордыню. Но вообще-то посещение благостных мест, конечно же, лучше, чем посещение невежественных кабаков, ночных клубов, и так далее. Пойми, дорогой, что божественный источник благодати внутри нас, и ты не найдешь его даже на самом лучшем собрании. Собрание искренних возвышенных душ может только помочь его достигнуть. Общение – в общем-то самый важный аспект на пути. Какое общение ты выбираешь, таким ты и будешь через какое-то время. Одна из самых больших ценностей в этом мире – это общение с просветленными людьми, которых сейчас очень мало. Состояние божественной любви – это состояние божественного в тебе, и когда ты его переживаешь, то входишь в состояние, о котором говорил Христос – «Я есмь». Потому что человек, который этого не достиг, говорит, что душа где-то внутри нас, но человек, достигший этого состояния, говорит, что он есть душа. И для того, чтобы это испытать на самом деле, нужно быть в состоянии здесь и сейчас, в состоянии покоя ума. Ум обычного человека либо в прошлом, как правило, сожалеет о чем-то, либо в будущем, как правило, боится чего-то в будущем. И только в состоянии здесь и сейчас можно испытать чувство безусловной любви. Например, представь, что твоя девушка объясняется тебе в любви, и при этом используются самые приятные слова. Но ты видишь, что она думает о чем-то другом, сбивается, беспокоится. Разве она может испытывать любовь в таком состоянии? Для того, чтобы жить в настоящем моменте, нужно избавиться от гнева, жадности и, самое главное, от страха. Как ты мог уже почувствовать, дыхательные техники возвращают довольно быстро в это состояние, а также благодарение. Хорошо, что ты научился благодарить Иисуса даже за свою болезнь, так как претензии сразу же закрывают наше сердце. Это первый шаг. Это состояние любви и присутствия ты можешь испытывать в любом месте. Но для этого нужно еще одно условие – базовое. Без него практически ничего нельзя достигнуть в духовной жизни. Какие бы ты собрания ни посещал, – ответил Михалыч. «А как я могу его испытать в любом месте?» – удивился Артур. «Правда, у меня в последнее время были какие-то отдельные моменты данного явления, но как я могу это постоянно чувствовать?» – спросил Артур. Для развития безусловной любви очень важно безусловное служение, очень важен дух отдачи, служение без корысти. Мы уже обсуждали, что эгоистичный, жадный, вспыльчивый человек не может кого-то любить безусловно, да и просто быть здоровым и успешным долгое время, ибо вся его жизненная энергия направлена только на то, как побольше получить и урвать, и он становится все больше похож на раковую клетку, даже если он лидер большой религиозной организации или ученый-искусствовед, продолжал Михалыч. Все начинается с того, что человек выбирает, действовать от души или от эго. По большому счету есть всего два состояния – отдающего или потребителя, страхи или любви. Все, что идет от эго, имеет разрушительную энергию и для человека, и для его близких, и для мира в общем. Артур задумался и согласился. Ну, естественно, особенно жадный, едва ли он сможет полюбить. Да, действительно, алчный хочет получить себе, но духовное состояние – это состояние души, когда человек хочет отдавать. И это проявляется в бескорыстном служении, когда ты не ожидаешь ничего взамен, и очень важно служить другим и видеть Бога во всем. И когда ты начинаешь служить, отдавать, жертвовать в таком настроении, совершенно не привязываясь к плодам твоего труда, а также независимо от той деятельности, которую ты выполняешь, то огромное, все увеличивающееся счастье и блаженство начинают наполнять твое сердце, и ты с легкостью испытываешь состояние здесь и сейчас. На самом деле, пока человек не очистит свое сердце многомесячным, а лучше многолетним бескорыстным служением другим, без ожиданий хоть каких-то плодов, его молитвы не имеют силы, и он не сможет медитировать. Бог ему не откроется. Ты говоришь о служении близким? Нет, всем, кого мы встретим. Служить своим родственникам, особенно родителям, своим друзьям, своей духовной общине, своей стране – это вообще-то наш долг и обязанность. Если мы этого не делаем, то не то, что о духовных каких-то достижениях, о том, чтобы просто быть здоровым, счастливым и успешным, говорить не приходится. Да, согласился Артур. От богатых людей и людей, которые долго занимались какими-либо духовными практиками, часто идет энергия гордого самодовольства, а не подлинного счастья. Даже если разобрать слово «радость» и «счастье», они подразумевают дарение и служение. Ра – это солнце на старославянском и санскрите, а радость – дарить Ра, то есть свет, солнце, а счастье – с часть я, быть частью целого. А что делает гармоничная часть? Она служит целому. Когда клетка или орган служит целому организму, примерно 20% только оставляет себе для обеспечения своей жизнедеятельности. И в этот момент он получает полную поддержку и энергию от целого организма. А энергия ананды, блаженства и божественной любви, эта энергия исходит от абсолютного целого. И мы можем испытывать ее и получать для нашей деятельности только, когда бескорыстно служим, бескорыстно жертвуем. Но если орган хочет получать больше, чем он отдает, либо вообще не отдавать, то он становится раковым и вначале живет лучше других, но потом сам умирает и может весь организм уничтожить. Поэтому природа от таких раковых людей и цивилизаций избавляется. Легко видеть, что все в природе служат. Микроорганизмы, растения, животные, даже ангелы и полубоги. Только у человека есть выбор – служить или не служить. А хищники? Конечно, хищники тоже, ведь они питаются слабыми особями, падалью, поддерживают естественный отбор. Но я видел много несчастных людей, про которых говорили: «О, сколько они служат и отдают!» Согласен. Эгоистичные люди тоже любят служить. Человек, сам того не замечая, может легко скатиться на служение от эго. Как мы уже говорили, все от эго имеет разрушительный характер. А как понять, от эго ты служишь, жертвуешь или от души? Если от души, то ты не привязан к плодам своей деятельности. Ты не ожидаешь похвалу или награду. Тебе важен сам процесс. Ты не предъявляешь никаких претензий. Ты благодаришь за все, включая за возможность служить и быть полезным, даже если к тебе плохо относятся. А если от этого ты ожидаешь плодов своей деятельности, пусть даже одобрения, похвалы или хорошего к тебе отношения, твоя гордыня и чувство собственного величия только увеличивается. Или ты делаешь для того, чтобы улучшить свою судьбу, излечиться, прославиться, то это от эго. И, следовательно, очень скоро к тебе придут претензии, обиды, осуждения, депрессии, упреки, злость и так далее. Почему мир не оценивает тебя достойно? Почему другие так не делают? Артур погрустнел. «Что ты так расстроился? Служить не хочешь?» – спросил Михалыч. «Ну как я могу служить в таком состоянии? Я лежу и сам нуждаюсь в уходе и в постоянной помощи. Как я могу служить другим?» – спросил Артур. Михалыч улыбнулся. «Пойми, когда ты предаешься полностью Богу, и твоим самым главным естественным желанием должно быть служить другим, видя в них часть Бога. И, как всегда, важно не столько, чем ты занят на внешнем уровне, а важно, как ты это делаешь, твое состояние сознания в этот момент, твои мотивы и устремления. Например, ты можешь лежать, молиться за других, посылать всем любовь. Когда кто-то заходит к тебе, говорить веселое, вдохновляющее, дать им часть твоей любви, как бы тебе тяжело не было. Потом ты можешь испытывать либо благодарность, либо претензии. Если ты будешь испытывать благодарность, то от тебя будет идти очень хорошая энергия. Если ты будешь лежать и предъявлять претензии к Богу, к себе, к обстоятельствам, к окружающим людям, то ты будешь себя разрушать и излучать негативную энергию. Запомни, что между каким-то событием и нашей реакцией и ответом на него у нас есть возможность выбора реакции на любое событие. И как ты реагируешь на это самое главное. Твое состояние сознания в настоящий момент, здесь и сейчас, в 1000 раз важнее того, что происходит вовне. Поэтому если ты следишь за своим состоянием и находишься в состоянии покоя, от тебя идет эта энергия благости. Даже если ты парализован, потому что ты распространяешь эту любовь. Даже парализованный человек имеет возможность выбора, как реагировать на то, что происходит вокруг. Например, ты лежишь парализованный, раз так случилось, то это воля Бога, твоя судьба, которую ты привлек своими прошлыми поступками. И в это время тебе в комнату заходит женщина, которая ругается и курит. И ты даже сказать ничего не можешь, но у тебя есть выбор, как внутренне отреагировать на это. Любовь и всеприятие или раздражение и претензии. Второй выбор, как ты понимаешь, ничего кроме новой боли и усиления твоих страданий не принесет. Но это не говорит о том, что на внешнем уровне ты не должен ничего делать, чтобы остановить это. Попробовать дать ей знак, что она причиняет тебе страдания. Далее, чем ты становишься менее эгоистичным, у тебя остается меньше эгоистических желаний и, соответственно, меньше претензий. Человек, отдающий, больше думает о других. Он не будет лишний раз беспокоить других. Но если ему необходимо что-то попросить, он спокойно это сделает. Теперь относительно тебя. Учитывая твое физическое состояние, ты можешь, например, доехать в соседнюю палату. «И что, плакаться там?» – перебил Артур. «Зачем плакаться? Ты можешь выслушать участливых других. Это тоже проявление любви. Ты можешь на своей коляске переводить легкие вещи. Можешь сидеть на телефоне. Как ты видишь, что у нас часто бывает, что некому даже ответить на звонок. Если у тебя будет дух служения, свыше тебе покажут. Ты сердцем почувствуешь, как ты можешь служить. Поэтому ты не переживай о том, как ты это будешь делать. Ты просто начни служить и делай это бескорыстно, всем сердцем», – продолжал Михалыч. «Ничего не ожидай взамен, похвалят тебя или оскорбят. Просто это делай с любовью и подожди со своими религиозными принципами и правильными идеями. Просто от сердца, от души постарайся помочь человеку, вдохновить его, подарить ему свою радость. В этой больнице особенно многим нужна физическая помощь». И в это время кто-то позвал к телефону Михалыча. Он подошел, с кем-то поговорил, сказав, что сейчас придет, и быстро пошел к лестнице. Когда он проходил мимо двери, то просто поднял руку, улыбнулся и сказал: «Вперед!» Потом, внимательно посмотрев на Артура, добавил: «Прекрати смотреть на людей, как на источник радости или страданий. Смотри на другого человека, как на ситуацию, как на возможность послужить, помочь, возможность увеличить любовь в душе. Ведь в каждом человеке, в любой ситуации, учителя, который учит и дает возможность проявить наши лучшие качества, благодаря которым мы погружаемся в любовь. Успехов тебе!» и, напевая что-то, Михалыч удалился. Артур в это время переживал очень сложные эмоции. Он не понимал, как он пойдет, что ему делать, его одолевал страх. Он начал всех благодарить. Он поблагодарил всех в уме, с кем соприкоснулся за этот день. Михалыча, медсестру, которая принесла ему завтрак, и самое главное, поблагодарил Бога, попросив его. «Бог, дай мне сил и помоги быть отдающим, а не потребителем». Артур с большим трудом перебрался с кровати на свое кресло-коляску. Ему было очень больно, но он попробовал это сделать, чтобы не отвлекать медсестру, потому что знал, что она сейчас одна бегает по всему этажу и очень занята. Артуру первый раз это удалось, хотя его приземление на кресло было болезненно. Но зато где-то внутри было глубокое убеждение, что он все сделал правильно. И также понял, что нужно самому садиться и передвигаться на этом кресле без посторонней помощи. Артур выехал в коридор, проехал 10 метров по пустому коридору и заехал в первую же палату с открытыми дверями. Это была женская палата, и там находились три пожилых женщины. Одна женщина что-то читала, вторая смотрела в окно, но было видно, что она в своих мыслях, и у нее текли слезы. Артур подъехал, постучал по двери. Женщина, которая читала, опять продолжила читать, а женщина, которая плакала, спросила: «Что тебе нужно, сынок? Может, мы можем тебе чем-то помочь?» «Нет, спасибо. Мне просто скучно было лежать в палате. Вот я приехал». «Может, вам чем-то можно помочь?» — спросил Артур. «Да тебе, наверное, самому помощь нужна», — ответили ему. «А чем вы болеете?» — спросил Артур. Эта женщина коротко рассказала свою историю и про себя. Но в это время ум Артура бегал. Он думал о каких-то своих книгах, записях, разговоре с Михалычем, слушал женщину больше внешне, иногда поддакивал. Женщина ему немного рассказала про себя, Артур слушал, и когда она закончила рассказ, он еще раз предложил ей свою помощь. «А что ты можешь делать? Лучше береги себя и выздоравливай». «А ты как сюда попал? И как себя чувствуешь?» — спросила женщина. Артур рассказал в общем, как он попал, и довольно подробно про свою травму и что с ним происходит. Женщина повздыхала, пообещала помолиться и может чем-то помочь. После разговора он вернулся в палату, его там ждал обед. И в это время пришел Михалыч. Артур поел, и Михалыч отнес его под нос. «Ну, как ты? Что ты? Что-то на тебе не чувствуется божественного блаженства. Ты служил?» — спросил его Михалыч. «Да, я вот ездил, как ты сказал, в соседнюю палату, послушал», — ответил Артур. «И как? Ты ничего не ощутил?» — спросил Михалыч. «Я приехал к ним в палату с духом служения, выслушал, что там еще делать», — ответил Артур. Михалыч стал строже, что было видно по его лицу. «А ты знаешь, что этой женщине, которая лежит, сделали операцию на брюшной полости, и она не сможет ходить и двигаться, как ты на коляске, еще несколько дней? Ты у нее спросил, может, она пить хочет?» — спросил Михалыч. «Она сказала, что ей ничего не нужно. Может быть, она меня пожалела?» — ответил Артур. «Но почему ты не предложил ей воды? Почему ты не наполнил ей графин?» «Хорошо. О чем вы говорили и что она рассказывала?» — спросил Михалыч. «Да я не очень-то помню. Она что-то рассказывала о своей тяжелой судьбе и жизни. Потом я рассказал про свою долю, — ответил Артур. Ты не очень помнишь, хотя ты был у нее меньше 2 часов назад. Значит, ты ее невнимательно слушал. Ты был в своих мыслях. Твое эго вернуло тебя в твою иллюзорную реальность, в твои планы. Пусть это даже были мысли о том, чтобы почитать какие-то духовные книги, неважно. Но ты не слушал ее, ты не сопереживал. Если ты не слушаешь от сердца, ты не можешь быть внимательным к человеку, разделять его эмоции. И видно, что у тебя нет никакого сострадания к этой женщине. То, что ты делал, это было сделано для галочки, для удовольствия эго. Будешь потом вспоминать и невзначай в своих рассказах вспоминать, как тебе было тяжело, но ты ко всяким теткам ездил и поддерживал их, святоша. Михалыч говорил очень жестко, и Артур не привык к такому тону Михалыча. Он привык, что от него всегда идет любящая доброта. «Но чем я мог помочь ей? Что я мог для нее сделать?» – возражал Артур. «Сконцентрируйся на конкретном человеке. Самый важный момент в нашей жизни – это сейчас. Самый важный человек для тебя – это тот, кто напротив тебя в этот момент. Важно настроение отдающего, а это – никогда не ожидать уважения к себе, но всегда его выражать другим. Ты должен приходить в удобное время. Если кто-то в палате спит, говори тише. Учись замечать других, учись замечать реальность. Только эго этому может помешать. Если ты не заметил, то женщина, которая спала в палате, пожаловалась, что твой голос ее разбудил. Ты даже не подумал, что можешь кого-то разбудить, и спит ли кто-то. Ты приехал туда уже с ожиданием того, что ты получишь то блаженство, о котором я тебе говорил. Ты ничего не должен ожидать взамен своих действий. Ты только должен служить и благодарить Бога за данную тебе возможность это делать, сказал Михалыч, посмотрев на Артура, и добавил. Когда ты перестанешь быть эгоистом? И как я вижу, что духовный эгоист – это еще более опасный эгоист, чем какой-либо другой. Тебе и правда нужно идти в пастыри. Тебе все будут служить, расхваливать твои лекции, статьи, книги, смотреть тебе в рот. Если религиозные лидеры хотя бы раз в неделю просто приходили бы и убирали за больными в больницах, работали в приютах, помогали физическим людям вне зависимости от их веры и возраста, это помогло бы миру намного больше, чем самые зажигательные проповеди. Это столько бы любви принесло в мир, но нет, раз благотворительные акции, все должны об этом знать. У тебя есть хоть капля сострадания в сердце? Можешь ли ты хоть на секунду выйти из-под влияния эго и голоса в голове, который всегда тебя оправдывает и считает себя центром мироздания? Артур не выдержал. Да я всю жизнь жил только для себя. Да, ездил, жертвовал, помогал людям ради ублажения эго и только. А сюда я зашел поплескаться в водичке. У каждого человека есть в жизни моменты, когда он поднимался над эго и что-то делал от души для других. Но это превращается в проклятие, если они это помнят и начинают гордиться. Да, ты спас детей. Герой, молодец. Но с другой стороны, как низко мы пали, что считаем это экстраординарным чем-то. Да это просто долг каждого. Ведь тонущего человека, и уж тем более детей, если он умеет плавать, броситься в воду и спасти их. Раз они тонут, это их судьба. Но раз ты оказался рядом, это твоя судьба их спасти. Твой ум всегда тебя оправдывает. Хватит ноздри раздувать. Вот-вот и ты заплачешь от жалости к себе. Но у тебя уже есть кому поехать и пожаловаться. Сегодня большую часть времени ты жаловался на свою судьбу, сливал свой негатив. «Да что с тобой говорить?» Уходя, он произнес. «Суфийские мастера говорят, ад – это то место, где некому помочь». Поэтому для тебя это больница и ад. Ты не видишь, какие тут обширные возможности. Может, только поэтому Бог сюда тебя послал. Но ты не видишь, не хочешь и не можешь. Так что оставайся в аду. И Михалыч ушел, очень недовольный, даже не став слушать новые оправдания. Артур был просто в шоке, так как у него было ожидание, и он даже был уверен, что придет Михалыч и похвалит его, что он без помощи медсестры забрался сам на кресло и съездил поговорить с женщиной в соседнюю палату. Но Михалыч вместо этого его отругал, и ему стало от этого очень тяжело. Он 3 часа пребывал в огромной обиде, гневе, жалости к себе и ничего не смог с этим поделать. Плюс ко всему, очень разболелась спина. Он не мог заснуть, его трясло, он вспоминал, чему учил его Михалыч. Он стал отслеживать со стороны свое состояние, следить за дыханием и позже медленнее и глубже дышать. В первую очередь поблагодарить Бога за эту ситуацию, благодарить Михалыча за этот урок. Уже через минут 5-7 он смог спокойно рассуждать и делать выводы. Артур понял, что это блаженство не сработало потому, что он не выполнил одно из первых указаний Михалыча, а именно, он не должен был ничего ожидать взамен. А когда он ехал обратно в свою палату, у него было ощущение героя, и что на него все смотрят и должны похвалить. И еще, что он не сказал Михалычу, это то, что на столике у женщины стояла икона. А за несколько лет в протестантстве он считал, что икона – это плохо, что иконе поклоняются только малодуховные люди, язычники. И Артур понял, что у него сработал этот психологический якорь. Он смотрел и правда на нее свысока. Малообразованная женщина, язычница и так далее. Вечером Артур опять спустился в свою коляску, но передвигался только по своей палате, навел в ней порядок сам, помолился, подъехал к окну и очень сильно молился Богу с просьбой, чтобы он избавил его от эгоизма и дал ему желание бескорыстного служения, а также видеть Бога во всем. Также он попросил Бога о том, чтобы он сделал его своим проводником, каких бы страданий ему это не стоило. Это был просто крик души. «Господи, убери! Убери, пожалуйста, с меня этот эгоизм!» И он так искренне попросил, что у него даже выступили слезы на глазах. На следующее утро, сразу после завтрака, он уверенно забрался в коляску и направился в ту же палату. Там только что закончился обход. Врач уходил. Одной женщине дали снотворное, и она уже мирно спала. А та женщина, которая читала вчера, спустилась вниз, так как к ней должны были прийти. А женщина, с которой вчера разговаривал Артур, он даже не запомнил ее имя. Очень удивилась, что Артур к ней вновь пришел. «Мне было вчера интересно с вами пообщаться, и я решил сегодня вновь к вам прийти. Может быть, вам нужно чем-то помочь? Я, к сожалению, забыл, как вас зовут», – спросил Артур. «Мария Михайловна», – ответила женщина. Он стал общаться с ней, но в этот раз слушал внимательно и действительно к ней проникся. Она одна воспитывала 3 детей, муж получил на работе серьезную травму, долго болел, лежал. Потом стал выпивать и умер 2 года назад. Дети выросли и разъехались. Они вначале к ней приезжали с внуками, но последнее лето не приехали, так как одни уехали за границу, другие пошли в школу. Она была одна и очень скучала, но об этом им не писала, а также не писала о своей тяжелой болезни, чтобы их не беспокоить. Но дети ее сильно и не беспокоили, и она думала, что, может быть, она их чем-то обидела. И Артур, хоть и уже старался никого не осуждать, но ему стало тяжело слышать, что дети, которых вырастила мать, ее бросили. Что она тут больная, но она стеснялась им позвонить и переживает, что не может им помочь. Он спросил, что ей нужно, принес воды, прибрал в палате. Он узнал, что она любит читать что-то на духовные темы, и Артур пообещал ей найти такую литературу. Также она сказала, что ее кровать очень сильно скрипит, и это будет ее соседи. И в результате она вынуждена ограничивать движение, чтобы не доставлять беспокойства окружающим скрипом. «Не переживайте, что-нибудь придумаем». Он объехал вокруг ее койки, вытер пыль, навел порядок. На другой койке слева от нее медсестра какие-то вещи оставила. Артур их все аккуратно разложил, часть убрал к ней в полку. Эта женщина просияла от счастья. «Чем мне тебя отблагодарить?» – спросила она Артура. «Да ничего не нужно. Я просто решил вам послужить. Вы такая хорошая женщина», – ответил Артур. Он видел, что женщина была очень счастлива. Она просто сияла. Когда Артур уезжал, пришла соседка по палате и очень удивилась порядку и чистоте в палате. «Вот смотри, Федоровна, какие у нас хорошие молодые люди», – сказала Марья Михайловна. «Да, я таких давно не видела», – ответила Федоровна. Артур затем подъехал к медсестре и сказал: «Я понимаю, вы устали очень, но поймите, у нее такая тяжелая кровать, которая сильно скрипит, и она не спит на ней». «А вы-то что переживаете? Вы ее родственник, что ли?» – ответила медсестра. «Да нет, я просто ей помог и пообщался», – сказал Артур. «Вы имеете в виду, она бедная и живет тут в небольшом домике, который у нас в деревне ничего не стоит», – продолжала медсестра. «Да нет же, я просто ей помог. Мне ничего не нужно», – сказал Артур. «Странно, такое редко встречается в наше время, особенно от москвичей», – сказала удивленная медсестра и как-то по-другому посмотрела на Артура. Но, несмотря на свою усталость и загруженность, начала звонить в хозяйственную часть и попросить их устранить проблемы с кроватью. Через некоторое время пришел мужчина, который занимался хозяйственными вопросами в больнице. Он также был и сантехником. Он сказал, что это устранимо, и, не поднимая Марью Михайловну, подложил под одну из ножек кровати несколько фанерных обрезков, смазал маслом, и кровать прекратила скрипеть. «А у Марии Михайловны вообще родственники есть?» – спросил Артур у дежурной медсестры. «Да, вроде бы есть. У нас есть их телефоны где-то». «Но она им не звонила», – ответила медсестра. «А можно я им позвоню?» – спросил Артур. И медсестра разрешила это сделать Артуру, хотя по межгороду разрешалось звонить только в экстренных случаях. По первому номеру, который дала медсестра, Артур ответил сын Марии Михайловны. Артур сказал: «Я звоню из больницы». «Что-то с мамой? Она жива?» — напрягаясь, спросил сын. «Да, она жива. Разве вы не знаете, что она в больнице?» — спросил Артур. «Нет, не знаю. Она не звонила и ничего не говорила», — ответил сын. «Так а вы почему ей не позвонили? Ей сейчас очень тяжело. Она страдает. Это вообще-то ваша мать», — сказал Артур. Он рассказал коротко о ней и о ее ситуации. Сын стал перед Артуром оправдываться. «Вы простите нас, мы не знали. Работы много. Действительно, это нехорошо. Мы обязательно приедем». «Вы передадите информацию вашим двум сестрам?» – спросил Артур. «Да, конечно. Катька вернется во вторник и приедет, а мы с детьми прямо завтра и приедем. Заодно останемся у нее и дом в порядок приведем», — ответил сын. Артур попросил ничего не говорить про его звонок. Когда он разговаривал, он увидел, что медсестра разрывается между делами, и предложил ей посидеть тут и поотвечать на звонки. Она сказала, что на 10 минут, но пропала на 40. У нее накопилось много дел. Он отвечал очень вежливо, с максимальной любовью на звонки. Отвечал на вопросы и тщательно записывал сообщения. Часть поручений он после того, как вернулась медсестра, сам стал делать. Кто-то попросил передать информацию о приезде мужчине в пятую палату. Кто-то забыл свитер при выписке и попросил оставить его у дежурной. Он завтра заедет. И так далее. Все это он выполнял еще часа полтора, заодно веселя народ прибаутками. И когда он направился к своей палате, то испытывал чувство огромного полета. У Артура вдруг пошли слезы. Ему было тяжело возвращаться в палату, так как он первый раз, не отдыхая, ездил 6-7 часов подряд. Въезжая в палату, он плакал и благодарил Бога за новый полученный опыт, за то, что тот дал ему возможность послужить. Слезы переполняли Артура. Он даже закрыл дверь и припер ее коляской, чтобы никто не вошел. У него продолжали идти слезы. И он вдруг понял, что это были за слезы и у него, и у Михалыча, когда тот уставший плакал, и от него шло какое-то сияние. Потом Артур забрался на свою койку, думал, и к нему пришло несколько открытий. Ведь действительно, сегодня он совершенно по-другому общался с этой женщиной, так как встал на позицию отдающего, ничего не ожидающего взамен. Артур вдруг стал видеть, что нужно было этой женщине, что нужно было убраться в палате, и самое главное, он ее внимательно выслушал. Он слегка пообедал и стал записывать свой дневник. В это время пришел Михалыч, и Артур ему все рассказал. Михалыч похвалил Артура. «Наконец-то ты что-то понял». Михалыч все выслушал и спросил удивленно. «Ты даже позвонил ее сыну? А где ты взял его телефон?» «Обрати внимание, что пребывая в состоянии отдающего, ты был здесь и сейчас, ты был в потоке, и твое искреннее желание помочь людям помогало решать все проблемы. Большинство людей готовы стену пробить, чтобы исполнить свои желания, и Вселенная им дает столько, сколько они заслуживают, в зависимости от их кармы, то есть от плодов их предыдущей деятельности. Но когда мы жертвуем свою жизнь на служение другим людям, то Вселенная обеспечивает нас всем необходимым и помогает нам. В больнице иногда телефонную книгу трудно найти, но твое сильное желание помочь все устроило. Если иногда потечет туалет или кран, его могут 2 недели чинить. Но опять же, твое сильное бескорыстное желание помочь быстро поменяло ситуацию. Сразу мастер пришел и починил кровать. «Надеюсь, ты не серчаешь на меня за вчерашнее?» – спросил Михалыч с улыбкой, уходя. «Вот, почитай. Выписал для тебя. Мне кажется, ты готов это понять». «Спокойной ночи». Ничего, кроме большой благодарности к нему и вообще ко всем, Артур не испытывал. Он вынес еще один важный урок из этой ситуации, что безусловная любовь выше двойственности. И это не только положительные эмоции и внешняя доброта, это может быть и внешне жестко и строго. Он вспомнил, как он сегодня сам разговаривал вначале по телефону с сыном Марии Михайловны, достаточно жестко и требовательно. Но это он делал как служение, без вовлечения эго. И человек на другом конце изменил свой настрой и свое отношение. Он посмотрел на листок и вновь впал в блаженный транс. Он был готов подписаться под каждым словом. Казалось, что эти слова вибрируют у него в сердце. Он прочел их несколько раз перед тем, как заснуть. Попробовал запомнить и уснул с блаженной улыбкой на лице. Все несчастные люди стали такими вследствие того, что желали счастья только для себя. Все счастливые стали такими вследствие того, что они желали счастья всем другим. Шантидева, буддийский святой. Развивай в себе горячее стремление к бескорыстному, самозабвенному служению. Люби всех. Служи всем. Будь терпелив и щедр по отношению ко всем. Служи Господу, пребывающему во всех. В наше время многие, вставшие на духовный путь, предпочитают выполнять приятный труд, будь то писательство, подготовка и выполнение религиозных церемоний, библиотечное дело или менеджмент. Им претит такая работа, как ношение ведер с водой, рубка дров, мытье посуды, стирка, уборка, уход за больными. Исполненные гордыни, они считают такие занятия недостойными. Таким людям нужна строгая дисциплина и подготовка. Будь они моими учениками, я бы назначил им выносить судно из-под больных в течение года. Потом год мытье посуды и еще год уборка помещений и стирка одежды больных. Только тогда они были бы готовы к медитации. Если пытаться развить интерес к работе, которую твой ум недолюбливает, то позже любая работа придется тебе по душе. Это верный способ укрепить силу воли. Шивананда с вами. Боже, сделай меня орудием Твоего утешения. Пусть я буду сеять любовь там, где господствует ненависть. Где ранит душу, буду дарить прощение. Где сеют сомнения, веру. Где царит отчаяние, надежду. Где виден только мрак, свет. Где живет печаль, радость. О великий Боже, дай мне желание утешать, а не искать утешение. Понимать, а не искать понимание. Любить, а не быть любимым. Ибо получаем мы, отдавая. Все прощается тому, кто прощает. Умирая, мы рождаемся вновь в новой вечной жизни. Молитва святого Франциска.